Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Бывший майор милиции Алексей Дымовский признан виновным в клевете на своих начальников. Поможет ли это решение суда вернуть престиж российской милиции? Национальный олимпийский комитет России принял отставку Леонида Тягачева. Кто будет нести ответственность за подготовку российской команды к Олимпиаде в Сочи? Компания Google отказалась от ограничений запросов китайских пользователей. Как это решение может повлиять на отношения Пекина и Вашингтона? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня состоялись два события, косвенно связанные с мероприятиями в рамках реформы Министерства внутренних дел. Суд вынес решение, это было в Приморском районном суде города Новороссийска, бывший майор МВД Алексей Дымовский, ставший известным после публичных обвинений своего начальства в коррупции и других нарушениях по службе, должен публично извиниться перед этим милицейским руководством и выплатить каждому из своих непосредственных начальников по 50 тысяч рублей. Сам Дымовский виновным себя не признает и заявляет о том, что лучше сядет в тюрьму на 3 года, чем извиниться перед своими бывшими начальниками. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Алексей Дымовский приобрел известность после того, как 7 ноября 2009 года в интернете появилось его видеообращение, в котором милиционер выступил с критикой порядков, царящих в органах милиции. Заявлял о коррупции, сетовал на несправедливые отношения со стороны руководства. Вскоре после этого глава МВД Рашид Нургалиев назначил служебную проверку. Изложенные в интернет-послании факты, согласно этой проверке, не подтвердились. А почти одновременно с проверкой стало известно о том, что Дымовский уволен из органов внутренних дел. Затем начальник Новороссийского УВД Владимир Черноситов и начальник УВД Приморского округа города Валерий Медведев подали на Дымовского в суд иски о защите чести и достоинства, потребовали извиниться и выплатить в качестве компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей. Во вторник суд частично удовлетворил иски милицейских начальников, потребовав от Дымовского извиниться и выплатить каждому истцу по 50 тысяч рублей. «Уж лучше я сяду в тюрьму», — говорит Алексей Дымовский.
«Я понял, каким будет решение, когда с Константином федеральная судья заявила о том, что мое было видеообращение к президенту Путину. То есть, если на таком уровне его считают президентом, то что можно говорить о решении тогда суда? Все мои доводы, то что рассмотреть дополнительно материалы мною предоставленные, делать закрытое заседание суда, когда я могу выложить секретные материалы, именно доказывающие мою правоту, в этом тоже было отказано мне. Ходатайство о том, чтобы допросить дополнительно свидетелей, которые могут подтвердить мою правоту, тоже было судьей отказано, ссылаясь на то, что уже дело уже давно тянется и пора его прекращать. Противоположная сторона ее в предыдущий суд обязали предоставить документальное подтверждение о том, что именно я опубликовал эти ролики, и именно я разместил их в интернете. Они предоставили вместо подтверждения мою запись 10 ноября в Москве, пресс-конференции, где я говорю, что ролики я заснял и отдал знакомым, чтобы они опубликовали в интернете. Документальное подтверждение, то есть запросов с интернета от провайдера не было получено. Я попытался это обжаловать, но никто доводы мои там не слушал. Значит, решение суда, вы знаете, то, что по 50 тысяч присудить мне только вот опубликовать в средствах массовой информации опровержение того, что я сказал. С кем я только не разговаривал, 50 тысяч, у нас даже, мне кажется, Лужков не выставляет такие иски. Суд не изучил еще то, что как я могу это выплачивать, если у меня даже нет прописки. Как они могут меня обязать выписать эти 50 тысяч. Опровержение в интернете и в средствах массовой информации в любом случае не буду делать. Как бы там меня не обязывал суд, я лучше 3 года отсижу, чем я опубликую в интернете опровержение своим видеороликом. Добиваться справедливости надо. Я буду ее добиваться.
Решение суда будет обжаловано вышестоящей инстанцией, говорит официальный представитель Дымовского судья Мстислав Померанцев.
Я не согласен совершенно, считаем, что оно незаконно, необоснованно, поэтому будем обжаловать его.
Это не первый иск о защите чести и достоинства, поданный милицейским руководством в Новороссийске. Ранее во вторник должно было состояться судебное заседание по делу представителя Дымовского эксперта Новороссийского комитета по правам человека Вадима Коростылева. Его руководитель УВД по Новороссийску Владимир Черноситов обвинил в распространении сообщении порочащих сведений. Правозащитник на объективное судебное разбирательство не надеется.
Что касается материалов дела, то я думаю, что это политически мотивированное будет решение судьи, потому что в Новороссийске, к сожалению, очень тесно связаны правоохранительные органы с судебными и так далее. То есть это такая вот, ну, в России распространенная черта, но в Новороссийске она наиболее, что ли, ясно выражена, поскольку очень сильные клановые связи между людьми, в том числе и семейными. Поэтому трудно прогнозировать окончательное решение по этому процессу. В любом случае, к сожалению, это не будет поступок, который требует закон, что судья должен руководствоваться своей совестью и законом при вынесении решения. Вот, к сожалению, вот этого я не ожидаю.
Как и в случае с Алексеем Дымовским, руководитель ОВД Новороссийска потребовал от Коростылева извинений и выплаты 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Заседание по делу Вадима Коростылева было отложено до 13 апреля. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же получило развитие еще одно громкое дело, связанное с обстоятельствами в Министерстве внутренних дел. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел предложил Госуправлению внутренних дел взять под защиту следователя по делу об автоаварии на Ленинском проспекте с участием вице-президента нефтяной компании «Лукойл». По словам заместителя главы Следственного комитета Юрия Алексеева, уже дважды за последние дни злоумышленники били стекла в автомобиле следователя Станислава Логойко. Свое независимое расследование, связанное с гибелью людей в этой автокатастрофе в центре столицы, проводит и Федеральная федерация автомобилистов России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Генерал-майор юстиции Юрий Алексеев отрицает факты давления извне на следствие по делу ДТП на Ленинском проспекте. В то же время его беспокоит судьба следователя Станислава Логойко, автомобиль которого регулярно подвергается порче неизвестными злоумышленниками.
Действительно, нам известно уже о двух фактах, когда разбили стекло. Поймите правильно, сегодня стекло, да, разбили. Завтра могут и применить физическую силу к следователю. Нами предложено руководству ГУВД взять под защиту тоже следователя. Вы поймите правильно, что все-таки дело вызвало большой общественный резонанс. Может быть, это и провокация. В этом случае, значит, производится проверка, поэтому сейчас говорить о каких-то результатах преждевременно. В целом, я могу вам честно и откровенно сказать, что никакого давления ни со стороны бизнеса, ни с других сторон на следствие не оказывается. Более того, даю вам слово офицера, потому как закрепили, так сказать, за мной контроль за этим расследованием по поручению министра внутренних дел и заместителя министра внутренних дел, начальника Следственного комитета, что оно будет расследовано объективно.
Юрий Алексеев готов предоставить защиту и свидетелям трагедии на Ленинском проспекте, где в результате столкновения автомобилей «Ситроен» и «Мерседес» погибли две женщины, в том числе известный врач-гинеколог Вера Сидельникова. Находившийся в «Мерседесе» вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков был госпитализирован.
Пожалуйста, всех свидетелей, которые готовы дать показания, вот прямо сегодня после этой пресс-конференции я лично позвоню следователю, и он примет их. Если им нужна защита, мы им обеспечим эту защиту, это вам тоже гарантирую. Но это если действительно, это фактически идут угрозы какие-то и так далее. Не просто так вот пришел и сказал, вот я боюсь давать, потому что...
В рамках расследования уголовного дела допрошено около 100 очевидцев. Сделаны запросы Федеральной службы охраны, видеокамеры, которые расположены в районе, где произошла авария. В то же время генерал-майор Алексеев уклонился от ответа, когда будет завершено дело и направлено в суд. Свое независимое расследование, связанные с гибелью людей в автокатастрофе в центре столицы, проводит Федерация автомобилистов России. Говорит один из руководителей этой общественной организации Сергей Канаев.
Нам становится понятным, что существует сила, которая пытается как-то засекретить это дело, а в том числе повлиять на результаты этого расследования. Поэтому вот то, что сейчас происходит с данным делом, это косвенное доказательство показания давления на следователей. Это как раз результаты той работы, которая, нам кажется, изначально была выбрана неправильно. То есть здесь союзники были выбраны, ну, наверное, не те люди, да, как нам кажется. Потому что, когда мы начали проводить расследование, не сделали ни одного заявления по косвенным доказательствам. Мы говорили только о прямых уликах, то есть о наличии свидетелей. Мы говорили о том, что должны быть показаны видеокамеры. Мы говорили о том, что как можно больше открытие должно быть получиться для этого дела, потому что иначе, если этого не произойдет, это дело будет просто замято в очередной раз. На свидетелей не оказано пока никакого давления, это нас радует. Может быть, изначально выбранная позиция о том, чтобы не разглашать данные о свидетеле, она как раз сейчас приносит свои результаты.
Сергей Канаев лично встречался с очевидцами этой автоаварии.
Каждый свидетель, который был предоставлен следственным органам, с каждым из них я провел беседу. В первую очередь я лично выезжал к ним и на диктофон записывал все их показания. Свидетели, которые давали показания, с которыми мы лично беседовали, они говорят о том, как раз, что их видение на это дело действительно отличается от первоначально заявленного заявления, которое сделал сотрудник ДПС.
Согласно первоначальной версии московского ГУВД, автомобиль Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с Мерседесом. Активистам Федерации автомобилистов России удалось найти очевидцев, которые опровергли эту версию. По словам Сергея Канаева, свидетели утверждают, что авария произошла по вине водителя Мерседеса. В интернете развернулась бурная полемика на эту тему. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 23 марта. Сегодня исполком Олимпийского комитета России официально принял отставку Леонида Тягачева с поста президента этой организации. Причина отставки в провале российской сборной на недавней зимней Олимпиаде в Ванкувере. Выборы нового президента Олимпийского комитета состоятся через 2 месяца, почти 20 мая, на Олимпийском собрании. До этого времени исполнять обязанности главы комитета будет первый вице-президент Игорь Касиков. Репортаж Максима Ярошевского.
Главный вопрос, который волновал собравшихся – кто же займет место Леонида Тягачева? Никто не сомневался, что просьбу об отставке, которая была написана главой комитета еще 4 марта, делегаты поддержат. Так и произошло. На повестке дня стоял второй вопрос. Когда провести Олимпийское собрание, в ходе которого будет избран новый президент? По уставу ОКР оно должно пройти не позднее 45 дней после отставки нынешнего главы ведомства, говорит исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета России Игорь Казиков.
Если отсчитывать от сегодняшнего дня, то это попадает сразу на послемайские праздники, поэтому мы приняли решение немножко оттянуть и сделать 20 мая, чтобы было всем удобно приехать на собрание, тем, кто является у нас членами Олимпийского собрания. А это многие приезжают из территориальных организаций.
Игорь Казиков будет исполнять обязанности президента Олимпийского комитета до дня выборов. На вопрос, не собирается ли он выставлять свою кандидатуру на этот пост, он ответил, что еще не принял такое решение. Пообщаться с прессой вместе с Казиковым вышел еще один потенциальный кандидат на пост президента, бизнесмен, нынешний вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Ахмед Билалов.
Безусловно, у каждой в той или иной степени известной спортивной общественности человек может выдвигаться, они должны выдвигаться федерациями. Все эти решения должны быть приняты не позднее 30 дней до проведения собрания. Поэтому я думаю, что все узнают о кандидатах не позднее 19 апреля.
Ахмед Билалов сегодня был избран на пост руководителя новой комиссии при Олимпийском комитете. Она будет заниматься преобразованиями в Олимпийском движении России в соответствии с прозвучавшими в обществе критическими замечаниями после неудачного выступления в Ванкувере, говорится в пресс-релизе комитета.
Леонид Васильевич взял на себя вот такую ответственность за провал в Ванкувере. Это была реакция президента Российской Федерации и цели правительства. Очевидно, что причина в этом кроется и в работе, и подготовке, и финансировании, где-то, может быть, законодательство. Поэтому речь идет, скорее всего, об аудите того, что сегодня есть. И, безусловно, не используя опыт многих стран, в частности, вы видели успешное выступление Канады, который для этого сделал специальную программу «Завоюй подиум», можно, не понимая, какой диагноз, какие причины, сделать успешное выступление Сочи.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко идею создания комиссии поддерживает.
Предмет общего обсуждения – это система, которая дала сбой, и дала сбой на Олимпиаде. Можно было отмотать 3-4 Олимпиады назад, и не только зимние, но и летние. И можно было увидеть не того не запаса прочности, который, собственно говоря, вылез в Ванкувере. Он будет вылазить, естественно, в Лондоне. Ну и в Сочи, если мы там максимально с русской такой хваткой все-таки подтянем те реальные вещи, которые мы можем сделать, то, в принципе, в случае, наверное, нужно поправлять ситуацию. Смотрите, какие программы работают, что мы не сделали. Например, Лондон, да, Пекин, понятно, китайцы всем все показали, доказали. Лондон, я познакомился с генеральным менеджером олимпийской команды Великобритании еще в Афинах. У них в Афинах было 19 медалей по видам спорта в летних дисциплинах. В Пекине у них было 47. Они вычислили те виды спорта, где они могут конкурентно завоевать, но 19 из 47. Нам нужно такую же программу принимать, только четырехлетки маловато будет. В Сочи можно, ну, не фундаментально, а так вот нахрапом поднять. Но в этом нахрапе, в четырехлетнем, нужно базу заложить, чтобы дальше у нас такого провала не было.
Предвыборные программы претендентов на кресло президента Олимпийского комитета будут принимать до 19 апреля включительно, говорит Игорь Казяков.
С сегодняшнего числа кандидатуры могут уже выдвигаться, но выдвигаться они могут в соответствии с теми уставными требованиями Олимпийского комитета России, которые у нас утверждены. В первую очередь выдвижение могут производить члены Олимпийского комитета, это федерация по видам спорта, это территориальная организация Олимпийские и ряд индивидуальных членов. За месяц до начала собрания Олимпийского будет прекращен срок подачи вот таких заявок на должность кандидата в президента Олимпийского комитета России.
По мнению члена исполкома Олимпийского комитета Шамиля Тарпищева, главное в выборе будущего главы, чтобы тот смог построить правильную систему взаимоотношений между различными ведомствами.
Ну, сейчас идет работа, разделение полномочий, да? Отсюда надо исходить. А кто будет? Главное же, чтобы была не борьба людей, а борьба идей. У нас все свалилось на борьбу людей, отсюда тоже большие проблемы возникли. То есть все мыслят по-разному, а нет коридоров, где еще кто делает, отсюда же проблема. Каждый размывает ответственность. Ну, реально, я считал, что Витязев делает правильно, потому что он за счет идей все делал и конструировал. На это надо было время, его убрали, я считаю, что это неправильно.
Вместе с Леонидом Тягачевым свои должности уже покинули президент Федерации лыжных гонок Владимир Логинов и его коллега по Федерации фристайла Александр Черкасов. Бывшему теперь главе спортивного ведомства предстоит еще одно испытание. 31 марта его вместе с коллегами по комитету и министром спорта Виталием Мутко ждут в Совете Федерации. По словам спикера Верхней Палаты Парламента Сергея Миронова, необходимо знать, что стало причиной столь сокрушительного провала сборной на 21-й зимней Олимпиаде в Канаде. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Ирака завершает подсчет голосов, поданных на состоявшихся 7 марта всеобщих выборов в парламент. Обозреватели ожидают формирования четырех основных парламентских фракций – политического блока «Государство закона» нынешнего главы правительства Нури Аль-Малики, его главного политического противника Аяда Аль-Алави, лидера блока Аль-Иракия, альянса шиитских партий и представителей курдского меньшинства. Новое правительство Ирака, как полагают, в любом случае будет коалиционным. О политической ситуацию в этой стране я беседовал с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным.
Председатель избирательной комиссии обещал, что в пятницу должны объявить окончательные результаты. Но это еще не будет окончанием этого процесса, потому что должны будут рассмотрены какие-то жалобы, которые начинают накапливаться к уже тем 2000 жалоб, которые возникли примерно в первую неделю после выборов. После того, как комиссия объявит результаты, дело будет передано в Верховный суд страны. Он уже должен ратифицировать эти результаты или, наоборот, вернуть их на доработку в комиссию.
Понятна уже конфигурация состава нового парламента Ирака. Какие политические силы проходят в парламент?
95% голосов примерно подсчитаны по стране. Но очень важно, как эти голоса разложились по политическим партиям внутри провинций. Потому что именно от провинции будут посланы депутатов в парламент. Блок, возглавляемый доктором Малави, лидирует и имеет примерно 11 тысяч голосов преимущества по сравнению с блоком нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики. Но это ничего не говорит о количестве депутатов, которые будут иметь эти блоки в парламенте, потому что у Аль-Малики выгодная позиция в нескольких ключевых провинциях, где его блок лидирует по количеству подданных за них голосов. Мы можем сказать, что эти два блока Лукашенко, скорее всего, будут иметь значительные фракции в парламенте. Мы можем также сказать, что в значительной мере шиитский альянс, ранее в который входил блок Алавы, тоже получит значительное представительство в парламенте. Уже сейчас понятно, что курдских партий, входящих в Курдистанский альянс, тоже будет значительная фракция, хотя и она может быть решающей, хотя и не очень многочисленной, потому что от того, к кому присоединится эта фракция, будет зависеть то, кто будет, собственно говоря, составлять кабинет.
В чем основная идеологическая разница между блоками Алавы и Аль-Малики?
Это, в общем-то, сложно сказать, потому что, если посмотреть на платформы этих партий, то они не сильно отличались. В последние дни избирательной кампании совершенно стало понятно, что блок Алавы встал на позиции, связанные с так называемым национальным примирением. Блок Аль-Малики отошел с этих позиций и подвинулся в сторону более сектантского взгляда на вещи.
Означает ли это, что нынешняя оппозиция выступает за переговоры с радикальными партиями, скажем, со сторонниками Муктада ас-Садра?
Муктада ас-Садра, наверное, его партию нельзя назвать радикалами. У Муктады есть своя милиция, и, наверное, вот это заставляет людей думать о том, что это наиболее радикальный какой-то элемент в иракской политике. Это не совсем так, потому что свои милиции имеют почти все партии. Весь вопрос состоит в том, что просто если будут эти милиции как-то задействованы или нет. Вот этого как раз все иракцы-то и опасаются сейчас, что политические какие-то несогласия перейдут в действие вот этих милиций. Я думаю, что, в принципе, все сейчас политики видят необходимость какой-то договоренности между собой. Несмотря на то, что альянс правящей коалиции будет складываться каким-то образом между определенными группами, но в диалог относительно урегулирования всех вот этих споров по поводу мест в правительстве, по поводу влияния в политической жизни, в этот диалог будут вовлечены все, без исключения.
Курды могут войти в правительство?
Да, я думаю, что могут, потому что им необходимо иметь присутствие своих министров в Багдаде для разрешения многих противоречий, которые чреваты конфликтами.
В целом, как бы вы охарактеризовали сейчас ситуацию в стране после этих выборов? Это вялотекущий политический кризис, нормальная по иракским условиям, более-менее нормальная демократическая процедура подсчета голосов или что-то еще?
Ну, нормальной в любом случае эту процедуру назвать можно вряд ли, потому что это первые общенациональные выборы, в которых иракцы сами все вопросы пытаются решить. На них, конечно, заметно оказывается давление с разных сторон. Очень важно, что пока это не переросло в какое-то насилие. Это не так гладко проходит, как предыдущие выборы в местные органы власти, в провинциальные органы власти, но, тем не менее, пока что никаких столкновений, связанных с политическими противоречиями, не возникло. Уже видно, что существует какое-то стремление политических сил начать диалог, чтобы определить свои позиции к моменту, когда расклад политических сил уже на конкретно этой карте парламента будет понятен.
Сергей Данилочкин, главный редактор радиостанции «Свободный Ирак» о политической ситуации в этой стране. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему комиссия Марины Салье не помешала карьере Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Профессор Тернер. Здравоохранение по-американски.
В блогах «Свободы».
За границей для постсоветского человека. В блоге Игоря Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Москва, 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президиум Союза журналистов Москвы и главные редакторы ведущих российских СМИ выступили в поддержку Михаила Фишмана, возглавляющего редакцию «Русского Ньюсвик». Как сообщается, последние дни в интернете появились ролики, компрометирующие Фишмана, в том числе кадры передачи журналистам взятки сотруднику ГИБДД. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты трое боевиков, ранены трое милиционеров, сообщили и Тартас в правоохранительных органах республики. В Во вторник днем в селении Сурхахи произошла перестрелка сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков. В Дагестане правоохранительные органы сообщили во вторник о предотвращении крупного теракта. По данным регионального управления ФСБ, в Хасавюрте на обочине дороги местные жители нашли подозрительный пакет. Прибывшие на место кинологи подтвердили наличие внутри пакета взрывного устройства, находку обезвредили. В отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Как сообщил Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Бывший майор милиции Алексей Дымовский должен принести публичные извинения милицейскому руководству Новороссийска и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Такое решение принял во вторник районный суд в Новороссийске по иску о защите чести и достоинства главы УВД города Владимира Черноситова и начальника УВД Приморского района Валерия Медведева, сообщил Радио Свобода адвокат Мстислав Померанцев. Новый президент Олимпийского комитета России будет избран 20 мая на внеочередном собрании. До этого временно исполнять обязанности главы Олимпийского комитета поручено Игорю Казикову, сообщил член исполкома комитета Шамиль Тарпищев. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 23 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Компания Google отказалась от ограничений запросов китайских пользователей. Как это решение может повлиять на отношения между Пекином и Вашингтоном? Скончался внук композитора Рихарда Вагнера и многолетний руководитель оперного фестиваля в Байройте. Почему этот фестиваль так популярен среди немецких политиков? Великобритания высылает израильского дипломата. Почему эксперты не ожидают проблем в отношениях между Лондоном и Тель-Авивом? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Москве сегодня прошла крупная конференция по вопросам соблюдения прав человека в России. В работе форума принимали участие представители многих правозащитных и общественных российских организаций, а также дипломаты из нескольких стран Европейского Союза. На конференции работал мой коллега Данила Гальперович.
Конференция в Москве, проводимая под эгидой Евросоюза, называется вопросительно. Правозащитники – опасная профессия? Но для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущей этой конференции Марианы Максимовской вопроса в конце этой фразы нет. Слишком хорошо она помнит судьбу убитой чеченской правозащитницы Натальи Стемировой, которую Марианна знала лично, и слишком часто ей приходится говорить с теми, кто на Северном Кавказе подвергается гонениям за свою деятельность.
Ко мне приезжают очень часто ингушские правозащитники, оставшиеся еще в республике. Сидят на том же диване, на котором сидела Наталья Стемирова, рассказывают о том, что происходит. И я спрашивала их, вот последний разговор у меня был с Магометом Хасбиевым. Я говорила: Магомед, я перестану делать о вас репортажи, вас убивают. Я показываю вас в эфире, а вас убивают. Я не могу, это грустно мне лично. И он сказал, что нет, наоборот, вот чем больше вы про нас говорите, и вообще чем больше про нас говорят, тем дольше мы живем.
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Панфилова много говорила о двух российских бедах, вследствие которых у российских правозащитников много работы.
Я вижу два основных системных дефекта, которые упираются вот в то, что мы пока не видим того, чего хотим видеть. Это первый системный дефект. К сожалению, неразвитость наших демократических, базовых демократических институтов. Это основная проблема, политическая проблема. И второй большой дефект, в который мы упираемся, это действительно высокий уровень коррупции во всех сферах.
То, что правозащитников преследует власть и ура-патриоты, вполне объяснимо, но почему за них не заступаются обычные российские граждане, права которых гражданские активисты и пытаются защищать? Директор Института прав человека Валентин Гефтер говорит, что это наследие прошлого, и ситуация будет меняться.
Просто многие люди считают по-прежнему, к сожалению, это поддерживается в общественном мнении очень часто нашими оппонентами, что мы представители чего-то чуждого российского, там, менталитету, государству, всему тому, что исконно-посконное. Я думаю, что это большая ошибка, потому что многие люди, знающие хорошо историю России последних веков, понимают прекрасно, что те заступники, как говорится, были в России всегда. А что такое правозащитники, как не заступники? И это совсем не заступники на чужие деньги, или за богатых там, или каких-то выделенных людей. Это много работы в защиту простого обычного человека.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что недавно появившиеся инициативы гражданских активистов будут поддержаны по всей стране.
Недавно возникло, я могу уже сказать, стало движением, так его называют, движение 31. Каждое 31 число в том месяце, в котором есть 31 числа, выходить в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, которая гарантирует нам право на мирные, без оружия, митинги, шествия, демонстрации, пикеты и так далее. 31 марта исполнится год после того, как в Москве впервые начались эти митинги в 6 часов вечера на Триумфальной площади. Вот 31 января уже 17 российских городов участвовали, но в них тоже были проведены такие же митинги. И еще 8 городов заявили, что тоже выйдут на такие же митинги 31 марта.
Но уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский говорит, что власти столицы вряд ли отступят от своего нынешнего запрета на акции по 31 числам.
Сейчас уже обе стороны вошли в такой клинч, когда никто не может отступить ни на полшага. Правительство Москвы не может разрешить, потому что это будет означать, что оно отступило, прогнулось и так далее. Правозащитники по тем же причинам тоже не могут отказаться, не могут принять, скажем, любое другое предложение. Но вот это очень нехорошая ситуация. Я не думаю, что вот эти две стороны, противостоящие друг другу, смогут в ближайшее время договориться.
В ситуации, когда люди, выходя на защиту своих конституционных прав, сталкиваются со спецподразделениями милиции и знают, что правосудие вряд ли выступит на их стороне, профессия правозащитника остается в России действительно одной из самых опасных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 23 марта. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов, работавших в Лондоне, после расследования факта использования фальшивых британских паспортов во время убийства в Дубае одного из лидеров организации «Хамас» Махмуда Махбуха в январе этого года. Об этом заявил сегодня британский министр иностранных дел Дэвид Миллибенд. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Полиция Эмирата Дубая подозревает, что один из лидеров Хамаса, Махмуд Мабхух, был ликвидирован израильской разведкой, и что среди участвовавших в этой операции 27 агентов, у 12 были фальшивые британские паспорта. Дэвид Миллибенд заявил, что Великобритания провела тщательное расследование факта использования британских паспортов и пришла к выводу, что нет никаких доказательств того, что проживающие в Израиле владельцы этих паспортов замешанный в убийстве Мабхуха. Министр назвал абсолютно безосновательными слухи о том, что британское правительство было предупреждено Израилем о готовящейся операции в Дубае. Дэвид Миллибенд подчеркнул, что в ходе расследования было установлено, что Израиль несет ответственность за использование фальшивых британских паспортов. Он назвал это неприемлемым нарушением британского суверенитета.
Мы пришли к заключению, что есть серьезные основания полагать, что за незаконное использование британских паспортов несет ответственность Израиль. Правительство весьма серьезно относится к этому делу. Совершенно неприемлемо так использовать британские паспорта. Я потребовал, чтобы один из сотрудников посольства Израиля был выслан из Соединенного Королевства. Такова наша реакция на случившееся. И это будет осуществлено.
Дэвид Миллибенд подчеркнул, что Британия сотрудничала и продолжит сотрудничество с Израилем в таких областях, как угроза создания Ираном ядерного оружия и международный терроризм. Такое сотрудничество, сказал он, предполагает взаимодействие взаимное доверие. Большинство британских комментаторов сходятся на том, что ни Британия, ни Израиль не хотят раздувать возникший скандал. Британское правительство поддерживает Израиль. Кроме того, существует сотрудничество разведок двух стран, и Британия заинтересована в его продолжении в свете угрозы со стороны исламских террористов. В этом деле есть один деликатный момент. Дело в том, что в 1987 году 8 британских паспортов были обнаружены в забытой сумке в телефонной будке в Западной Германии. Тогда это также связали с секретной операцией израильского Моссада. Израиль тогда пообещал британскому правительству не использовать в будущем британские паспорта в операциях своей разведки. Тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер потребовала закрыть в Лондоне отделение Моссада после похищения израильского физика Мордехая Вануну. В то время это не отразилось на поддержке Британии и Израиля, и отношения между двумя странами быстро восстановились. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Иерусалимский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин считает действия британских властей символическим жестом. Вину за ухудшение в последнее время отношений Израиля с западными странами, прежде всего Соединенными Штатами, эксперт возлагает на администрацию президента США Барака Обамы.
Единого израильского мнения ни по какому поводу нет. Существует мнение израильских левых, израильских правых и то, что мы называем широкий умеренный центр. С точки зрения израильских левых, а это маргинальная группа, и в израильском истеблишменте сегодня происходит то, что должно происходить, что рано или поздно западные партнеры и союзники Израиля должны были взять инициативу в свои руки, заставить израильтян и палестинцев договориться и потребовать, прежде всего, от Израиля так называемых болезненных уступок, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Большая часть израильского общества в подобный подход уже не верит. Правый лагерь считает, что вообще вся идея перенесения на палестинцев концепции мира в обмен на территории была ошибочной. Израиль может договориться по такой модели, уплатив территориями за, пусть холодный, но все-таки относительно стабильный мир. Так можно договориться с устойчивыми суннитскими режимами, но не с национально-террористическими движениями. Две трети израильтян, в общем, в принципе, готовы на модель урегулирования два государства для двух народов, но те же самые две трети абсолютно не верят в том, что на палестинской стороне есть с кем говорить серьезно и содержательно на эту тему. Долгое время Соединенные Штаты вполне понимали суть проблемы. Прежний президент Соединенных Штатов Буш неоднократно заявлял от имени американского руководства о том, что с 1967 года в регионе произошли столь глубокие демографические, социальные и политические изменения, что, конечно, провозглашение зеленой черты государственной границы – это вещь нереальная. Американцы и израильтяне договорились не договариваться по поводу Иерусалима, то есть формально аннексия Израилем Восточного Иерусалима Соединенными Штатами формально не признавалась, но все прекрасно понимали, что это единая, суверенная и целостная столица Израиля. Но с приходом к власти американской администрации, вроде бы эти карты решили сдать заново, возникло то, что мы называем массированное американское, прежде всего, давление. Отголоски его мы слышим и в Европе.
Как, на ваш взгляд, может быть регулирован дипломатический конфликт с Великобританией? Израиль ответит жестко высылкой дипломата британского или воздержится от крайних мер?
По-настоящему весь новый пакет требований к Израилю, он не ведет к концу конфликта, он, наоборот, его замораживает. Все это начинают потихонечку понимать. Есть попытки так или иначе спасти лицо и возложить на Израиль основную долю ответственности за то, что происходит. Сначала это сделали американцы, теперь в это дело включают европейцы. Упомянутая вами история с паспортами, которые якобы были сфальсифицированы, да, с помощью которых якобы агенты Моссада ликвидировали террориста в одной из арабских стран, это тоже некоторый повод для англичан в данном конкретном случае сказать свой ФЭ, представить Израиль в общем невыгодном свете, возложив на него большую, может быть, долю ответственности за провал нового курса Евросоюза и Соединенных Штатов, коль скоро на израильской стороне возобладала точка зрения о том, что не стоит разваливать, разрушать отношения с Турцией, а там была намного более жесткая ситуация несколько месяцев назад, то тем более вряд ли в израильских политических дипломатических кругах возобладает точка зрения о том, что нужно выслать там, я не знаю, высокопоставленного работника посольства Великобритании в Тель-Авиве. Речь в данном случае идет о некоторых, так сказать, лозунгах, может быть, даже неких протокольных заявлениях, а не некоторых доказательствах. Я не думаю, что этот конфликт будет иметь длительное развитие. Знаете, у евреев есть такая пословица: пережили фараона, переживем это.
Израильский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин. Мы продолжаем внимательно следить за этой темой. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху находится в эти дни с визитом в Соединенных Штатах и встречается с американскими партнерами в надежде как-то скоординировать позиции по спорным вопросам ближневосточного урегулирования. Подробнее об итогах переговора Бениамина Нетаньяху в США и американской позиции по этим вопросам в утреннем выпуске программы «Время свободы». Это программа «Время свободы». Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске рассказ о проблемах и новостях средств массовой информации. Конфликт между Китаем и интернет-компанией Google получил новое продолжение. Google объявил, что более не будет подвергать самоцензуре результаты поисков для китайских интернет-пользователей. Китайские власти в ответ заявили, что Google нарушает обещания данной компании, когда она несколько лет назад пришла работать на рынок КНР. Напомним, недавно интернет-компания пригрозила полностью прекратить свои операции в Китае. Причиной этого стала мощная кибератака против Google с территории КНР, целью которой, как утверждается, были электронные почтовые ящики китайских диссидентов. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Крупнейшая американская интернет-компания Google открыто бросила вызов китайским властям в вопросе о цензуре. Ранее компания соглашалась отфильтровывать среди результатов поисков по запросам китайских пользователей нежелательную для властей КНР информацию. Теперь же пользователей из Китая, заходящих на сайт google.cn, переадресуют на гонконгскую версию сайта, где подобной цензуры нет. О разнице между прежним и новым порядком я говорил с главным редактором интернет-издания «О жизни Китая» magazeta.com Александром Мальцевым.
Даже если не заходит на сайт google.cn, а заходит на google.com, автоматически его пересылает на сайт google.com.hk, то есть на сайт Google в Гонконге. И такое же происходит, и если переходить на сайт google.cn или на gcn, это короткое название Google в Китае. Теперь присылают все запросы на гонконгскую версию сайта. Те об этом говорят, что вот не будет цензуры, не будет цензуры. Но раньше было так, что делаешь запрос площадь Тяньаньмэн 1989 и смотришь два результата. Результаты картинок. Смотришь в английском гугле, это в основном фотографии всех происшествий, которые произошли в 89 году. А в китайском гугле просто красивые картинки площади Тяньаньмэн, там всякие цветочки, площадь, там, в общем, постановочные кадры. То есть вот наглядный показатель той цензуры.
В 1989 году на площади Тяньаньмэнь была жестоко разогнана многочисленная студенческая демонстрация протеста. Эти события, а также ситуация в Тибете и выступления китайских диссидентов были среди тем, которые китайское руководство рассматривает как политически чувствительные и ограничивает доступ к соответствующей информации. Официально заявляется, что контроль китайского правительства в сфере интернета направлен на обеспечение, цитата, «здорового и гармоничного климата в сети, на защиту несовершеннолетних, на запрет действий, угрожающих национальной безопасности Китая». Решение Google не означает, впрочем, что китайские пользователи могут получить свободный доступ ко всему содержимому интернета. Правительственные веб-фильтры по-прежнему делают недоступной для китайских пользователей информацию, которую власти считают нежелательной. Однако своим решением Google слагает в себя обязанности добровольного цензора. В заявлении Google говорится, что компания запустила в январе 2006 года китайскую версию сайта, рассчитывая, что выгоды возросшего доступа к информации для народа Китая перевесят чувство дискомфорта в компании, вызванное согласием цензурировать некоторые результаты поисков. Однако недавние кибератаки на Google из Китая вместе с попытками дальнейшего ограничения свободы слова в сети привели компанию к выводу, что необходимо пересмотреть осуществимость ее бизнес-проектов в КНР. Китайские власти резко осудили решение Google, назвав его полностью ошибочным, и выразили недовольство, как сказано, необоснованными обвинениями и действиями интернет-компании. Пекин утверждает, что Google нарушает письменные обязательства следовать установленным китайскими властями правилам, которые компания дала, приходя на рынок КНР. Нынешние события могут осложнить и без того непростые отношения между КНР и США накануне намеченных на май американо-китайских переговоров по экономическим вопросам. Прежний раунд переговоров завершился безрезультатно из-за разногласий по ряду проблем, среди которых был и вопрос о свободе слова в интернете. Очевидно, в качестве предупреждения представитель Министерства Министерства иностранных дел Китая заявил сегодня, что ситуация вокруг Google не повлияет на отношения Пекина с Вашингтоном, если этот вопрос не будут политизировать. Представитель китайского МИДа также заявил:
«Я не вижу, как дело Google может повлиять на имидж Китая в мире, если только кто-нибудь не захочет использовать эту тему для создания домыслов. Дело Google не может повредить Китаю, оно может повредить Google».
О том, как могут развиваться события вокруг дела Google, корреспондент Радио Свободы беседовала с ведущим экспертом Британского института интернета доктором Джессом Райтом.
В настоящий момент центральной проблемой скандала остается вопрос, ведет ли китайское правительство фильтрацию поиска на сайте Google в Гонконге, куда он переадресовал своих китайских пользователей. Пока этот сайт не цензурируется. Если это будет сделано, это коснется не только китайских пользователей, но всего международного сообщества, ведь до сих пор этот сайт Google не фильтровал результаты поиска, и там отсутствовала цензура. Однако я не удивлюсь, если китайское правительство распространит свои правила пользования интернетом и на Гонконг. Главным результатом развития событий может сейчас стать блокирование Китаем сайта google.com.hk. Я склонен видеть в этом деловой скандал, проблему бизнеса. Следует помнить, что Google работает в Китае с 2005 года. Он появился на китайском информационном рынке, прекрасно осознавая требования китайских законов. Китайские требования были условием работы на этом рынке. Так что попытки заставить Китай пересмотреть собственные цензурные требования, будь то Google или другая работающая на этом рынке компания, мне представляются несостоятельными. Сам скандал вызван попыткой Google заставить Китай пересмотреть свои цензурные ограничения. Не думаю, что Китай разрешит какой-либо компании нарушать свои внутренние законы. Ситуация, сложившаяся в связи с этим скандалом, наверняка окажет влияние на отношения Китая с международным сообществом. Международное общественное мнение поддерживает решение Google уйти с китайского рынка из-за цензурных ограничений. Думаю, это отразится и на позиции других информационных компаний, остающихся на китайском рынке.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Германии прощаются с внуком композитора Рихарда Вагнера Вольфгангом, менеджер на протяжении почти 60 лет возглавлявший престижный оперный фестиваль в Байройте. Вагнер умер в возрасте 90 лет. Полтора года назад, после смерти своей жены и помощницы Гудрун, Вольфганг Вагнер досрочно ушел с поста руководителя фестиваля, который мог, в принципе, занимать пожизненно. Выбор его преемника сопровождался сложной интригой, в результате которой семейство Вагнеров сохранило контроль за фестивалем, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине. Юрий Векслер.
В отличие от своего знаменитого деда, который родился в Лейпциге и умер в Венеции, внук родился и умер в Мекке вагнерианцев в Байройте. Фестивальный театр, возникший в 1873 году, и здание вокруг него – это город в городе. Вольфганг, называвший дружившего с его матерью Адольфа Гитлера дядя Ади, в детстве сиживал у фюрера на коленях. Он ушел в отставку совсем недавно, и унаследовавшие руководство его две дочери от разных браков, 31-летняя режиссер по образованию Катарина Вагнер и 65-летняя Ева Вагнер-Паске, известный театрально-фестивальный менеджер мирового уровня, пока провели самостоятельно только один фестиваль. Композитором был не только дед Вольфганга, но и его отец. Кроме того, Вольфганг Вагнер был правнуком другого великого композитора и пианиста Ференца Листа. Фестиваль опер только одного композитора Рихарда Вагнера в Байройте существует уже 134 года. Первый фестиваль открылся 13 августа 1876 года. На нем состоялась премьера полного цикла «Кольцо Нибелунга». На открытии побывал в качестве музыкального обозревателя из России Петр Ильич Чайковский. Второй фестиваль состоялся из-за финансового дефицита только в 1882 году. С приходом нацистов фестиваль стал одним из идеологических центров нового режима, так как мифология сюжетов Вагнера была поднята на щит Гитлером и Геббельсом как пример истинно арийского искусства, а кроме того Гитлер был давним поклонником музыки и опер Вагнера. Фюрер, однако, перестал посещать фестиваль с началом Второй мировой войны. войны. После войны фестиваль возобновил свою деятельность и с тех пор, в отличие от довоенной практики, проводился ежегодно. Послевоенный Байройский фестиваль возглавили поначалу два внука Рихарда Вагнера, а после смерти старшего Виланда Вагнера в 1966 году возглавлял Вольфганг Вагнер. Ныне Байройский фестиваль – это место встречи истинных вагнерианцев с ведущими политиками Германии и давно прикормленная фестивалем прессы, которая пишет более о том, кто где, кто с кем, кто в чем, чем о музыке Вагнера. Члены правительства Германии считают своим долгом отметиться в Байройте, а Ангела Меркель и вовсе проводит в Байройте во время фестиваля часть своего отпуска. Интересно, что у многих политиков с окончанием их политической карьеры заканчивается и любовь к Байройту.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер о фестивале в Байройте и его многолетнем руководителе Вольфганге Вагнере говорит театральный оперный режиссер Ханс Нойенфельс.
Я считаю, что новое руководство Байройта должно стремиться представить творческое наследие великого композитора Рихарда Вагнера как можно значительнее и разнообразнее. Надо стремиться к тому, чтобы это наследие становилось предметом жарких дискуссий. И, конечно, что уже и делают дочери Вольфганга Вагнера, искать новые формы открытости фестиваля широкой публике, прессе, вообще общественности. И это тоже должно проводиться в дискуссионном порядке. А если даже такой преступник, как Гитлер, использовал в пропагандистских интересах гений Вагнера, то это использование не делает гениальную музыку фашистской. Важнее не забывать, что та концентрация, та энергия, которая проистекает с зеленого холма в Байройте, является чем-то необыкновенно позитивным в наши дни, дни поверхностности, когда принято, обсуждая проблемы, их скорее игнорировать и выбрасывать из головы. Я могу себе представить, что как раз современная молодежь сегодня готова будет проявить любопытство к самому факту многолетнего и столь интенсивного внимания к творчеству одного композитора, и не только к его операм, но и к его подчас весьма спорным текстам, которые касаются не только музыкальных, но и общемировых проблем, но прежде всего специфически немецких проблем. Обновление в Байройте желал и Вольфганг Вагнер. Он вливал в фестиваль свежую кровь. Он как менеджер приглашал на постановки таких новаторов, как Патрис Широ. В последние годы своей работы над составлением программы фестиваля он пригласил Кристофа Шлингензифа. В таких поступках он был велик как организатор и руководитель. Вагнеру действительно удавалось на протяжении длительного периода сохранять интерес публики к Байройту, сочетать традиции и новаторство. Сам он не был выдающимся режиссером. Его талант был все же более организаторским. То, что мы видели в качестве режиссера у его старшего брата Виланда, было более вдохновляющим, чем позднее у Вольфганга Вагнера. Однако талант Вольфганга Вагнера, организатора, трудно переоценить. Он руководил фестивалем на основе тонкого и глубокого знания и понимания людей, а также ответственного и глубокого понимания важнейшего в музыке Рихарда Вагнера, в понимании того, что для нее самой хорошо, а что плохо. А музыка Вагнера была и остается мировым наследием.
В Германии прощаются с внуком композитора Рихарда Вагнера, многолетним руководителем оперного фестиваля в Байройте Вольфгангом Вагнером. Рубрику «Сегодняшний факт» я готовил вместе с берлинским коллегой Юрием Векслером. Так обстояли дела во вторник, 23 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы «Диалогов о культуре» коллеги Ивана Толстого о присуждении премии «Либерти» танцовщику Владимиру Васильеву. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строил Иерусалим
золотую
Иерусалим.
Медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру в крае заинтересовал вопрос, как Галуса
свободный Хаян... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.